говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Гражданин Херст. Король свободной прессы». Херст – один из самых известных издателей в истории Америки. Человек, превративший газету из информационного ресурса в массовое развлечение. Херст снизил тон. Он развязал и успешно войну против другого газетного магната – Джорджа Пулитцера. Развязал войну против знаменитого драматурга и создателя фильма «Гражданин Кейн» Орсона Уэллса. Причем в образе Кейна, как считается, выведен именно Херст. Ему приписывается ироничный афоризм. Что делает новость большой? Крупный заголовок. Херст боролся за самого простого читателя, низового, за потные пенсы немецких огородников, итальянских сезонных рабочих, еврейских машинисток и ирландских прачек. Программу в нашей нью-йоркской студии подготовила и ведет Марина Ефимова. Впервые в эфире 7 ноября 2000 года.
На волнах «Радио Свобода» передача «Гражданин Херст. Король свободной прессы». Ведет передачу Марина Ефимова. Газетный магнат Уильям Рэндольф Херст, царивший в американской прессе в начале XX века, относится к тем историческим фигурам, которых при жизни общество сурово осудило, чтобы не сказать возненавидело. А сейчас, по прошествии полувека, начинает вспоминать с ностальгическим чувством. И, судя по всему, это ностальгия по масштабу. Интерес к Херсту всколыхнул, в частности, историк Дэвид Нассау своей биографической книгой, которую он назвал «The Chief» – «Вождь». В конце 19-го, начале 20 века Уильям Рэндольф Херст был способен в одиночку повернуть настроение целой нации. Однажды он развязал войну. Его конкурентная борьба с другим газетным магнатом Джорджем Пулитцером вошла в историю под названием «Битва титанов». Его увлечением было строительство замков, достойных сказочных замков маркиза Карабаса. Его богатство было несметным, его обеднение – сокрушительным. Последней схваткой Херста был поединок с человеком его масштаба, режиссером и актером Орсоном Уэллсом. И в этом поединке они оба погибли. Остался только памятник. Один на двоих. Фильм «Гражданин Кейн». Уильям Рэндольф Херст появился в Нью-Йорке, издательской столице Америки, в 1895 году. Ему было 30 лет, но он только что вырвался из-под неусыпной опеки матери, которая нанимала шпионов, чтобы быть в курсе дел и жизни сына. После многомесячной борьбы двух железных воль мать и сын заключили сделку. Он отказался от своей любви к бедной девушке, которая была ему не пара, а мать за это выделила ему из будущего наследства 7,5 миллионов долларов. И Уильям Херст, ожесточенный, но не сломленный, пошел на приступ Нью-Йорка. Вот как описывает это его сын, Уильям Рэндольф-младший, в книге «Херсты».
В городе были десятки газет. Самой успешной и популярной была газета «Нью-Йорк Уорлд» Джорджа Пулитцера с тиражом в 500,000 экземпляров. Ее материалы писались в расчете на средний класс. Самой жалкой была газета «Нью-Йорк Джорнал» с тиражом в 30 тысяч экземпляров. Ее называли «газетой горничных». Отец купил ее за 180 тысяч долларов. Собрав редакторов, он сказал им: «Моя газета должна быть написана и издана так, чтобы ее могли и хотели читать полуграмотные эмигранты, невежды, обитатели городского дна, подростки, все». Чтобы самому следить за выполнением своего плана, он поселился прямо в редакции, поставил там себе кровать. Наладив выпуск, отец сделал первый выстрел по Пулитцеру и всем остальным издателям. Он разбил их негласную круговую поруку и снизил цену своей газеты до 1 цента.
Уильям Рэндольф Херст внес множество радикальных перемен в американский журнализм, причем не всегда к лучшему.
В нашей передаче участвует историк журналистики, ассистент профессора Колумбийского университета Энди Такер.
Он одновременно стал отцом массового журнализма, что замечательно, и желтого журнализма, что повлекло за собой вульгаризацию стиля и частую безответственность газетного репортерства. Он превратил газету из ресурса информации в массовое развлечение. Он снизил тон.
В фильме «Гражданин Кейн» издатель Чарльз Фостер Кейн, чьим прототипом считается Хёрст, говорит редактору газеты Картеру: «Поместите материал об убийстве мужа ревнивой женой на трех первых полосах». «Подумаешь, большая новость», – ворчит редактор. И Кейн говорит ему свою знаменитую среди журналистов циничную фразу.
«Мистер Картер, вы знаете, что делает новость большой?» Крупный заголовок.
Уильям Рэндольф Хёрст хотел, чтобы каждый заголовок в его газете читатель встречал с криком «Jesus Christ» или «Good Lord». Его конкурент Джордж Пулитцер сразу понял ходы противника, и два газетчика начали бороться за потные пенсы немецких огородников, итальянских рабочих сезонников, еврейских машинисток и ирландских прачек.
И началась великая война за тираж, за читателя. Он и Пулитцер толкали друг друга все на большую сенсационность. На первые полосы вышли преступления, катастрофы, аварии, или наоборот, сентиментальные истории спасений и подвигов. Особое место отводилось историям из жизни знаменитостей, светским сплетням и скандалам. Возбуждение читателей подогревалось иллюстрациями, которые в те времена были в общем новостью в газетах. Причем, если описывались убийства или железнодорожные катастрофы, то художники непременно рисовали все подробности – распростертые тела, отрезанные ноги и так далее. И этот метод сделал свое дело. Газетные тиражи достигли небывалых размеров.
За два месяца, тираж газеты New York Journal подскочил с 30 до 100 тысяч. Пулитцеру было не угнаться за конкурентом. Существовали некие общепринятые правила, которым он не мог не подчиниться. Хёрст все правила устанавливал сам. Он говаривал, главный и единственный критерий качества газеты – тираж.
Он был беспринципным, он был настойчивым, и он знал, что ему нужно. Деньги всегда играли огромную роль. Ну, например, в войне с Джорджем Пулитцером он перекупил однажды весь его репортерский отдел, писавший для уикендов. Пулитцер предложил журналистам вернуться на большие гонорары, и те вернулись. Тогда Хёрст предложил им вдвое больше денег и перекупил снова. Хёрст заставлял журналистов быть настоящими детективами. Именно его репортеры стали первыми проводить расследования вместе с полицейскими, а иногда и раньше их. И все это попадало в газеты.
Он называл это «human interest» или «human touch» – то, что трогает простую человеческую душу. Страх, тайна, жестокость, страдания, любовь, подвиг. Подвиг. В разгар конкурентной борьбы между Хёрстом и Пулитцером в 1898 году на Кубе началось освободительное движение против Испании. И газета Хёрста выступила главным обвинителем Испании и защитником Кубы. Было бы жестокой неправдой сказать, что Хёрстом руководило только желание победить конкурента. Он был убежденным демократом и горячим патриотом. Он хотел, чтобы Америка освободила Кубу. Другой вопрос. Какими средствами он считал возможным этого добиваться? Страницы газеты Хёрста залили кровавые преувеличения.
«Испанцы не останавливаются ни перед чем. Кровь. Кровь на обочинах дорог, на полях сахарного тростника, на порогах домов. Неужели не найдется нации, достаточно смелой и благородной, чтобы вступиться за эту залитую кровью землю?»
Историческим анекдотом, отраженным в фильме «Гражданин Кейн», стал обмен телеграммами в марте 1898 года между репортером газеты «Джорнал», которому наскучило на Кубе искать под джунглем не очень активных повстанцев, и его боссом Хёрстом. «Здесь все тихо», – телеграфировал репортер, – «никакой войны нет». И Хёрст, и гражданин Кейн ответил.
«Вы обеспечите иллюстрации, а войну я обеспечу».
В Все историки согласны с тем, что Хёрст разжег общественное мнение. Когда американцы высадились на Кубе и начали войну с Испанией, Хёрст посвятил этому 43 спецвыпуска. Он подарил Америке героев и мучеников. Он послал репортера к королю Испании предложить ему мир на условиях мистера Хёрста. И тираж его газеты «Нью-Йорк Джорнал» вырос до 1 000 000 экземпляров в день, в 1,5 раза больше, чем тираж пулитцеровской газеты. Доктор Такер, несмотря на все совершенно справедливые обвинения в популизме, Уильям Рэндольф Хёрст все-таки знал цену таланта, ведь это он поднял статус журналиста в Америке.
Вы правы. В течение 19 века репортеры были безликими сборщиками информации. Когда на сцене появился Хёрст, роль журналиста уже стала меняться, и он подхватил эти начатки перемен со свойственной ему безудержностью. Его репортеры не только усовершенствовались профессионально, они стали делать авторские материалы, разнообразные в языковом плане, индивидуальные и яркие. Для Хёрста писал Марк Твен. У него работал известный прозаик Стивен Крейн. Он первый начал давать журналистам карт-бланш в выборе тем. Он ввел тематические рубрики. Нынешние колумнисты были, собственно, его изобретением. Он сделал их знаменитыми. Журналисты стали играть важную роль в общественной жизни.
На волнах Радио Свобода вы слушаете передачу «Гражданин Хёрст. Король свободной прессы». Ведет передачу Марина Ефимова. К началу 20 века Уильям Рэндольф Хёрст, сын разбогатевшего золотоискателя, владелец газеты «Нью-Йорк Джорнал», стал одной из самых популярных и экстравагантных фигур американской политики и общественной жизни. И хотя он подделывал свою газету под вкус толпы, свое личное поведение он не подделывал ни под чей вкус. Он ходил по улицам Нью-Йорка, держа под руки двух хорошеньких бродвейских актрис, чуть ли не вдвое моложе него, задаривал их дорогими подарками, и на одной из них Миллисент Уилсон вскоре женился. Писатель Эптон Синклер в книге «Воспоминания Индустриальная республика» писал о нем.
Уилл Хёрст предал свой класс самым обидным образом. Он не считался с его правилами, с детской естественностью, без всякой заносчивости или неприязни. Он бросал ему вызов без заранее обдуманного намерения. Он не просто нарушал правила своего класса, мы все это делали, но он один не прятал своих нарушений.
Этот вызов был мелочью по сравнению с тем, который позволил себе Хёрст в 1919 году, когда правительство президента Уилсона послало войска в Россию поддерживать силы белых в борьбе с большевиками. Биограф Хёрста Дэвид Нассау пишет.
Хёрст протестовал против этого вмешательства с такой же страстью, с какой 20 лет назад поддерживал вмешательство на Кубе. Он писал: «Русский народ сбросил царя и коррумпированных аристократов и установил демократию, несовершенную, но имеющую тенденцию к усовершенствованию. Как мог президент Уилсон, не спросив мнения американцев, посылать наших мальчиков сражаться против новорожденной республики на стороне бессовестных аристократов и безжалостных казаков?»
Дело дошло до того, что генералитет обратился в тогдашнее военное министерство с письменной просьбой надавить на Хёрста, с тем, чтобы он присоединился к антибольшевистской кампании. Однако Хёрст не думал подчиняться. Наоборот, в первый раз за много лет его газета одобрила в роли кандидата на пост президента не демократа, а республиканца Уоррена Хардинга. Доктор Такер, неужели он был таким влиятельным и таким уважаемым человеком в Америке? С ним поддерживали отношения и пользовались его гостеприимством такие люди, как президент Кулидж, Чарли Чаплин, Бернард Шоу, Уинстон Черчилль.
Хёрст был странным человеком, тихим, приветливым, добродушным и скромным, что совершенно неожиданно для такого экстравагантного богача. И он был невероятно гостеприимным и щедрым хозяином. И при этом Хёрст оставался одним из самых влиятельных общественных фигур, наделенных огромной властью над умами, человеком, в чьих руках часто была судьба политиков, включая самых высокопоставленных. Такая власть притягивает людей, даже тех, кто сам наделен властью, как Черчилль. Знакомство и дружба с таким человеком является еще одним подтверждением твоей собственной значимости, твоей позиции. А я уверена, что в определенный исторический период имя Уильяма Рэндольфа Хёрста не только в Америке, но и в Европе было известнее, чем имя Черчилля. Хёрст не один раз выдвигал свою кандидатуру на административные и политические посты. Он 4 года был конгрессменом от Нью-Йорка, с 1903 по 1907. Он пытался стать мэром города и потом губернатором штата Нью-Йорк. Правда, оба раза безуспешно. И даже один раз, в 1904 году, боролся за место кандидата в президенты от Демократической партии. Его политическое влияние было чрезвычайно значительным, и он использовал интерес к себе публики для популярности своих газет. В наше время человека, владеющего таким количеством средств информации, в Америке никогда бы не выбрали на должность, связанную с реальной политической властью.
На волнах Радио Свобода передача «Гражданин Хёрст. Король свободной прессы». Ведет передачу Марина Ефимова. Уильям Рэндольф Хёрст был человеком незаурядной внешности. В молодости напоминал Оскара Уайльда. Длинное, чуть неправильное лицо, прозрачные глаза. Другим было только выражение – уверенной силы. Он и Миллисент были красивой парой. Они родили 5 детей. Все сыновья. Но, конечно, от такого человека трудно было ожидать нормальной супружеской жизни.
Хёрст жил с размахом. Во всех его поступках было нечто грандиозное. Например, на свои миллионы он устраивал роскошные приемы, праздники и маскарады для голливудских звезд, а раз в год для широкой публики. Он скупал предметы искусства в каких-то новорижских колоссальных масштабах. Но главное, он строил по всему миру замки, самые известные в Калифорнии.
И Хёрст жил 2 жизнями. Одна протекала в Нью-Йорке с женой и сыновьями, другая в Калифорнии с голливудской комедийной актрисой Мэрион Дэвис в замке на горе Сен-Симеон. Теперь там музей. Кого? Мистера Хёрста или Чарльза Фостера Кейна? Мы все помним этот замок по фильму «Гражданин Кейн». Роскошный символ бессмысленного богатства, мрачный памятник одиночеству, золотая клетка. Похож ли на это настоящий замок Хёрста? Об этом куратор музея Дэн Эллер.
Автор сценария Герман Менковиц бывал в замке Хёрста. И замок из фильма похож на настоящий гораздо больше, чем главный герой похож на Уильяма Рэндольфа Хёрста.
А это правда, что в доме 115 комнат? Там же можно заблудиться.
Да, некоторые наши гости не могут сами выбраться из замка. Тем экскурсантам, которые идут не с группой, мы говорим, что если они заблудятся, надо позвонить по такому-то номеру. В замке на видных местах развешано более 100 телефонов. Мы спрашиваем заблудившегося, какой рисунок он видит на потолке. Все потолки расписаны по-разному. Если вы видите на потолке сцены боя быков, значит, вы находитесь в бильярдной. Туда мы за вами и приходим.
В фильме поражает сцена, где герой ужинает вдвоем с женой, и они сидят на противоположных концах бесконечного стола.
Фильм — это художественное произведение, где главного героя зовут Чарльз Фостер Кейн, а реальный Уильям Рэндольф Хёрст всегда сидел посредине стола, окруженный гостями. В отличие от героя фильма, он был не старым скучным богатеем, а веселым живым человеком. За столом всегда собиралась масса интересных людей, и Хёрст не хотел пропускать ни слова из их разговора. Кстати, экскурсанты часто спрашивают, почему Хёрст любил сидеть не во главе стола, а посредине. Один из членов семьи Вандербильдов однажды задал этот вопрос самому хозяину замка. Хёрст ответил, что где бы он ни сидел, он всегда и везде во главе стола.
Падение Хёрста было стремительным, скандальным, унизительным и довольно неожиданным. И виной ему был Адольф Гитлер. Дело в том, что Хёрст, как и многие американские либералы, верил в прогрессивность Гитлера и даже печатал до поры до времени его статьи в своей газете. Эти публикации не стали регулярными только потому, что Гитлер был не способен вовремя давать материалы. Херст был против вступления Америки в войну с Германией. Его газеты, к тому времени уже многочисленные, вели антирузвельтовскую, изоляционистскую политику. И только после появления очевидных свидетельств массового уничтожения нацистами евреев Херст опомнился. Однако ошибка с Гитлером не прошла Херсту даром. Биограф Дэвид Нассау в книге «Вождь» пишет.
«Вождь говорил все громче, но слушали его все меньше. От него отвернулись и демократы, и республиканцы. Его газеты потеряли читателей. Его безумные траты превысили его доходы, и он оказался на грани банкротства. Коллекции Херста распродавали в магазине «Сакс» на 5-й авеню и даже в каком-то универмаге. В журнале «Нью-Йоркер» появилась карикатура. Две пожилые дамы стоят над кучей подушек с надписью «Подушки по 75 центов». И одна спрашивает другую, это все еще коллекция Херста или уже дешевая распродажа?
Последней каплей был фильм «Гражданин Кейн», сделанный 25-летним голливудским вундеркиндом Орсоном Уэллсом. Мрачная карикатура, сатирическая притча об идеализме, коррумпированном богатством. История Ионыча, только в гигантских американских масштабах.
Несомненно, что этот фильм в большой степени базировался на биографии Херста. Недаром Херст не разрешил своим газетам помещать рецензии на фильм, пытался даже остановить его. И, кстати сказать, оттянул премьеру очень надолго. Тем не менее, разница между ним и героем фильма была очень велика. Кейн был гораздо более шумной, смелой и экстравагантной личностью, чем Херст. Да и вообще все было художественно преувеличено. Его падение, его одиночество, угрюмость и нелепость его замка, ненужность его богатства. Автор сделал Кейна, во всяком случае для Америки, именем нарицательным, а с ним и Херста, поскольку все современники легко узнавали его в киноперсонаже.
Орсон Уэллс, пишет его биограф, осмелился на неслыханную и самоубийственную дерзость. Он позаимствовал биографию живого человека, ободрал с нее мясо, а костяк использовал как основу своей притчи. Херст боролся против фильма, пишет кинокритик Маккаллок, главным образом, чтобы защитить честь Марион Дэвис, в которую был влюблен до конца жизни. Однако все, что ему удалось, это прикончить автора, но не фильм. Уэллс был номинирован в 1941 году на все возможные «Оскары» и не получил ни одного. После провала Орсон Уэллс пытался снимать малобюджетные фильмы. Для этого занимал деньги у всех, включая племянника Марион Дэвис, который дал ему 200 тысяч долларов. И он их никогда не вернул. После провала фильма он сделал еще несколько очень интересных актерских работ, но никогда больше не снял ничего выдающегося. Уэллс начал пить и временами так толстел, что его возили на съемки в инвалидном кресле. В 25 лет он был самым молодым гением Голливуда. В 30 он был самым молодым сошедшим со сцены режиссером. Уильям Рэндольф Херст умер в 1951 году в Калифорнии в доме, который он подарил Марион Дэвис. Его жена и сыновья были с ним. Марион, несколько ночей не смыкавший глаз у его постели, врач дал снотворного, и Херст умер, когда она спала. Проснувшись, она увидела, что дом пуст. Ради соблюдения приличий, ради репутации Уильяма Рэндольфа Херста его тело потихоньку увезли, не дав Марион попрощаться с ним. Хотя они прожили вместе 36 лет. В связи с этим кинокритик Дэвид Маккаллок пишет.
Но эту репутацию было уже не починить. В 60-х годах с 20-летним опозданием фильм «Гражданин Кейн» был признан лучшим, наиболее важным фильмом Америки. Имя Херста почти забылось. Его заменило вымышленное имя, которое он ненавидел – «Гражданин Кейн».
На волнах Радио Свобода вы слушали передачу «Гражданин Херст. Король свободной прессы». В программе участвовали Владимир Морозов и Ян Рунов. Вела передачу Марина Ефимова.
Что значит для вас свободная Россия? человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться Конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает честно и порядочно, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень настороженно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Атлантический дневник. Варвары у ворот». Обзор итоговой книги американского историка и искусствоведа Жака Барзена «От рассвета до декаданса. 500 лет культурной жизни Запада». 900-страничный том охватывает эпоху от реформации через абсолютизм, Великую Французскую революцию и эпоху романтизма ко времени торжества нигилизма и нашим дням. Главное достоинство труда во внимании к подробностям и портретам героев. Некоторые рецензенты жалуются, впрочем, на отсутствие в книге некоторых культурных фигур. Кому-то не хватает в книге композитора Леоша Яночека, другим – писателя Томаса Пинчина, третьим – Бориса Пастернака. В пятивековом обзоре практически отсутствует Россия, хотя некоторым крупным фигурам русской культуры все же уделено немало внимания – Льву Толстому и Достоевскому. О достоинствах и недостатках книги Жака Барзена размышляет ведущий программы Алексей Цветков. «Атлантический дневник» впервые в эфире 7 ноября 2000 года.
«Атлантический дневник. Варвары у ворот». Минувшим летом в культурной жизни Соединенных Штатов случилась своеобразная сенсация. В списке бестселлеров «Нью-Йорк Таймс» 10 недель продержалась книга автора, до тех пор знакомого лишь специалистам и читателям элитарных журналов. Ее название «От рассвета до декаданса. 500 лет культурной жизни Запада», а имя автора – Жак Барзон. Обзор полутысячелетия – монументальное предприятие, но оно не кажется столь уж дерзким, если твоя собственная жизнь составляет от него 1/5. Жаку Барзону 93 года. Сам факт, что серьезная и требовательная к читателю книга попала в список бестселлеров, не такая уж редкость и ни о чем не свидетельствует. Причиной может быть просто мода, поветрие. В свое время известный журналист, нынешний редактор сетевого журнала «Слейт» Майкл Кинсли поставил эксперимент. Он разложил в экземпляры бойко продающихся книг купоны с обязательством выплатить держателю $5 наличными. Ни один из купонов так и не был предъявлен к оплате. Впрочем, как бы ни поступил массовый читатель со своей увесистой и недешевой покупкой, резонанс, который вызвала книга, бесспорен. О нем свидетельствуют развернутые рецензии как в популярной периодике вроде «Тайма» и «Ньюсвика», так и в более вдумчивой прессе. А поскольку имя Барзена не слишком хорошо известно в России, надо объяснить, о ком идет речь. В том, что Жак Барзен – национальное сокровище Америки, не сомневаются даже те, чья реакция на его книгу была неоднозначной. Он родился в 1907 году в Париже в семье известного поэта-авангардиста, соперника Гийома Аполлинера и друга Жака Кокто. Пережил у себя на родине трагедию мировой войны и обстрел французской столицы, печально известной Большой Бертой. А по окончании войны отец, решивший, что сыну лучше покинуть разоренную Европу, отправил его учиться в Соединенные Штаты. Там Борзен закончил школу, затем Колумбийский университет и аспирантуру. Вся его последующая жизнь и карьера связаны именно с Колумбийским университетом, где он преподавал историю, а в 60-х годах занимал пост проректора. Вместе с другим колумбийским гуманитарным светилом Лайонелом Триллингом Борзен разработал так называемый «основной комплекс дисциплин» — систему гуманитарного образования, по сей день сохраненную университетом, несмотря на натиск политической корректности. Его перу принадлежит около 30 книг и бесчисленное множество статей. В 1976 году Борзен ушел на пенсию, но не удалился от дел. На протяжении ряда лет он занимался историей музыки, и эти занятия навели его на мысль создать нечто вроде синтеза всей западной культуры. Плод этого замысла, а также, по словам автора, продукт бессонницы и долголетия, от рассвета до декаданса. Борзен — человек небывалой эрудиции, и в этом смысле долголетие очень на пользу, хотя книга вовсе не метит в энциклопедии, задача у нее другая. Было бы ошибкой выводить культурное родство из простого факта рождения. Мы имеем дело именно с американским взглядом, хотя история и культура Франции представлены в книге очень широко. Каждый, кто знаком с тошнотворной прозой недавних кумиров Жака Деррида и Мишеля Фуко, ни на секунду не спутает ее с ясным стилем Борзена, а сам он обходит имена этих бывших соотечественников презрительным молчанием. Ясно, однако, кого он имеет в виду, когда говорит о претенциозности, маскирующейся под непонятность. Вот что пишет о стиле самого Борзена рецензент газеты «Нью-Йорк Таймс» Уильям Эвердел, упоминая о возрождении интереса к так называемым «великим книгам».
Если даже сама по себе «От рассвета до декаданса» и не великая книга, она, несомненно, великое достижение. Хотя идеи, которые она объясняет, зачастую сложны, предлагаемые ею объяснения кристально прозрачны. Они испещрены биографическими подробностями и антиканоническими замечаниями, совершенно свободны от тех пустынь абстракции, без единого примера, какими изобилуют труды по культурной истории. Это и есть американский стиль, и он по праву принадлежит Борзену.
Книга делит историю последних 5 столетий на 4 основных периода. И первый из них — Реформация, который положил начало Мартин Лютер, вывесивший в 1517 году на дверях церкви в Виттенберге 95 тезисов. Почему именно этот поступок вызвал бурю, охватившую всю Европу, в то время как все предшествовавшие попытки, в том числе выступления Яна Гуса в Богемии, были в конечном счете безуспешными? Борзен дает неожиданное и простое объяснение. Выступление Лютера было первым в эпоху массовой информации. Оно совпало с распространением книгопечатания. Европу наводнили сотни брошюр и прокламаций. И хотя грамотных было еще не так много, каждый знал кого-то, кто умел читать. В намерение Лютера вовсе не входило спровоцировать массовое кровопролитие. Первоначально он просто хотел внести ясность в проблему церковного покаяния. Но это сдвинуло снежный ком, уже висевший над пропастью. Запад вступил на тропу, необратимо ведущую в будущее. Смысл реформации заключался в установлении прямых отношений человека с Богом, без посредничества церковной иерархии. Этот процесс освобождения Жак Борзен возводит в лейтмотив всей последующей культурной истории Запада. Он именует его эмансипацией. Другим таким лейтмотивом, почти столь же важным, автор считает примитивизм, выразившийся в том, что Лютер призывал вернуться назад, к истокам христианства, когда нравы, надо полагать, были проще, а мотивы поведения чище. Второй раздел покрывает эпоху абсолютизма, которая в политическом отношении представляет собой период формирования государств наций, а в культурном включает в себя барокко, классицизм и так называемое просвещение. Абсолютная монархия, которую ярче всего представляет Франция Людовика XIV, вовсе не была такой же абсолютной, и процесс эмансипации продолжался. Ликвидация феодальных владений отдалила центр власти от среднего человека, сделала ее более абстрактной и не столь навязчивой. В трудах англичанина Джона Локка были впервые сформулированы принципы неотъемлемых прав,
которыми человеческая личность наделена по самой своей природе, а не чьей-то властью. Жан-Жак Руссо с его культом естественных нравов и жизни на природе стал одним из ведущих проповедников примитивизма. Любопытно отметить, что до Руссо чисто пейзажной живописи не существовало. Эмансипация и примитивизм, а также другие прослеживаемые Борзеном культурные лейтмотивы, в том числе индивидуализм, самосознание, анализ, абстракция и так далее, достигли взрывной точки в период Великой Французской революции. Отсюда берет начало эпоха романтизма, одного из самых всеобъемлющих и многомерных общественно-культурных движений в истории Запада. Каноны жанров и литературных приемов не спровергаются. Личность художника, творца, выдвигается на первый план. Авторитеты, казавшиеся ранее незыблемыми, развенчиваются, а их место занимают новые, но и эти оказываются недолговечными. Эволюция затрагивает не только искусство, но и все аспекты социальной жизни и быта. В какой-то степени печатью романтизма отмечены не только Байрон или Шатобриан, но и Бакунин, Маркс и даже Дарвин. Их деятельность проникнута все теми же мотивами неспровержения прошлого и утверждения нового, хотя и это новое все чаще оказывается лишь временным этапом на пути в будущее. Романтизм не предполагает высшей точки. Процесс развенчания канонов и утверждения независимости ведет к своему логическому пределу, когда не только развенчивать, но и утверждать больше нечего. По мнению Жака Борзена, именно в такую эпоху торжества нигилизма, которую он именует дематической, то есть популистской, мы и живем сегодня. Радио «Свобода» поверх барьеров. Атлантический дневник. У микрофона Алексей Цветков. Варвары у ворот. Попытка короткого пересказа книги в 900 страниц, изобилующей массой ярких исторических подробностей и портретов, почти неизбежно ведет к ее оглуплению. Живое движение мысли превращается в голый тезис. Главное достоинство книги Жака Борзена заключается именно в этих подробностях и портретах, а не в стремлении доказать неизбежность печального финала. Эрудиция автора позволяет ему проливать неожиданный свет на давно знакомые страницы истории, а набор главных действующих лиц далеко не ограничивается заезженными фигурами Маркса или Дарвина. Среди них замечательный английский эссеист Уильям Хезлетт, медсестра Флоренс Найтингейл, драматург Бомарше и автор детективных романов Дороти Сейерс. Любой набор имен, а тем более такой своеобразный, подразумевает необходимые или даже намеренные упущения. Читатели журнала «Слейт», обсуждавшие книгу в интернете, жаловались, в частности, на отсутствие в списке столпов культуры чешского композитора Леоша Яначика, американского писателя Томаса Пинчина и Бориса Пастернака. И хотя здесь нет места обсуждать роль Пастернака в эволюции западной культуры, возникает гораздо более серьезный и неизбежный вопрос. В пятивековом обзоре Жака Борзена и в его синтезе практически отсутствует Россия, хотя некоторым крупным фигурам русской культуры уделено немало внимания, прежде всего Толстому и Достоевскому. Почему? На этот вопрос нет короткого ответа, но чтение книги подсказывает объяснение и оправдание, которое я попробую сформулировать. В выбранной Борзеном стартовой точке, когда Лютер приколачивал свои тезисы, России просто не было в Европе, а ее культура почти не имела точек соприкосновения с западной. В России XVI столетия не было ни музыки, ни живописи в европейском понимании этих терминов, а литература отсутствовала вовсе. Это не значит, что страна была творчески стерильна, но бесспорный гений Андрея Рублева не делает его коллегой Микеланджело, и Рублев первым отверг бы такое родство. Кроме того, Запад, по крайней мере на втором этапе, состоял из государств наций, что не исключало, правда, случаев замедленного развития, вроде Германии и Италии. Понятие «нации» по сей день вызывает споры, а в России безнадежно запутано марксистскими классиками. Вот как смотрит на этот вопрос Жак Борзен.
Ученые писали монографии о суверенитете, спрашивая себя и публику, что является главным признаком нации. Общая историческая память – вот значительная часть ответа на этот вопрос. Когда историю нации плохо преподают в школах, когда ее игнорируют молодежь и гордо отвергают наделенные авторитетом старейшины, осознание традиции состоит лишь в желании ее уничтожить. Спору нет, слово «история» звучит тем не менее сплошь и рядом, но с такой окраской и в таких местах, где ему нечего делать. Подтасованные и перевранные версии в фильмах и документальных повестях позорят само слово, в то время как пристрастие к предметам, выкопанным из-под земли или выловленным в море, которые пресса превозносит как исторические свидетельства, окончательно удушает чувство истории.
Трудно увернуться от мысли, что речь идет прямо о России. Вспомним лживые шовинистические киноэпопеи Эйзенштейна и вопиющее отсутствие на рубеже нового тысячелетия критической и объективной отечественной истории. На протяжении веков страна оставалась лоскутной империей. Процесс формирования нации начался здесь очень поздно. И хотя Сталин не жалел народной крови для его ускорения, мгновенный распад Советского Союза свидетельствует, что результат так и не был достигнут. Даже сегодня, в значительно более тесных границах, далеко не каждому желающему считать себя русским это позволено, а для многих нежелающих придуман лингвистический фиговый листок – «россияне». Такое запаздывание отразилось и в национальном самосознании. В силу многих исторических обстоятельств Россия, проникшая в Европу через Петровское окно, культурно тяготела к Франции. В результате целая историческая эпоха англосаксонского духовного триумфа осталась за пределами русского кругозора. На ум приходит Байрон, полузабытый Диккенс и мифические американские ковбои. Можно утверждать почти с уверенностью, что перевод книги Борзёна вызовет в России недоумение. Кто такие Сэмюэл Джонсон и Уильям Хэзлитт? В какой ряд зачислить Ральфа Уолдо Эмерсона или Сэмюэла Батлера? Конец XIX столетия ознаменован расцветом творчества двух гениальных братьев-американцев – Генри и Уильяма Джеймсов, романиста и философа. С какой-то стати в стране капиталистов и гангстеров. Когда будущие славянофилы, первое поколение русских националистов, пустились на поиски альтернативы влюбленному во Францию западничеству, они рефлекторно обратились в ту же сторону, хотя и не так далеко – в Германию, где незадолго до этого Гердер и Фихте ввели в обиход понятие «народ», опять же в порядке духовного сопротивления Франции. Русский национализм так никогда и не сбросил этих немецких оков, и русская мысль надолго осталась в рабстве у позавчерашнего дня, погрязла в своеобразном талмудизме, строча бесконечные комментарии к комментариям. К философскому диалогу Запада, где возобладало английское и американское уважение к живому опыту, обитатели российских империев ничего добавить не смогли. Эта любовь к теории и презрение к фактам не изжиты по сей день. Даже газеты брезгуют информацией, заполняя первые полосы политическими раздумьями и фельетонами. В конечном счете Россия все-таки вышла на маршрут, обозначенный Борзёном. Реформа 1861 года провозгласила курс на эмансипацию. Но в 1917-м, по странному совпадению, ровно через 400 лет после начала реформации этот путь был перекрыт. Россия, уже коммунистическая, стала реальным фактором в духовной жизни Запада в 20-30-х годах 20-го столетия, хотя и чисто негативно. Великая война, которую впоследствии назвали Первой мировой, была временем великого крушения иллюзий и перехода к заключительному периоду, который Борзён называет эпохой декаданса, в переводе с французского «отпадение». Западная интеллигенция в попытке обрести идеалы взамен утраченных уступила пропаганде, приняла желаемое за действительное и провозгласила один из самых кровавых режимов в истории человечества прообразом светлого будущего. Разочарование было медленным и неохотным, и воздвигать новый идеал на руинах поверженного было уже некому. По мнению Жака Борзёна, мы живем в эпоху бесповоротного краха великих надежд либерализма. Процесс эмансипации зашел слишком далеко, а примитивизм возобладал. Мы освободились от веры, от традиции, от пристойных манер, от хорошего вкуса. У нас остались насущные потребности и средства к их удовлетворению, каких не знала история. Безликая толпа сокрушила и растоптала романтического гения. Для иллюстрации своего тезиса Борзён ссылается на легенду о великом инквизиторе из братьев Карамазовых Достоевского. Инквизитор упрекает брошенного в темницу Христа в том, что он даровал людям свободу, с которой они не знают, что делать, которой они инстинктивно боятся и которой они предпочитают верный кусок хлеба. Это и есть люди современного Запада, наследники единственной цивилизации, положившей свободу своей конечной целью. Если Борзен прав, то и Россия не вправе думать, что она обладает планом побега, потому что такой побег неминуемо обернется все той же ловушкой Гердера и Фихте, и на Западе этот акт трагедии уже давно сыгран. Нет ни третьего, ни второго пути, потому что сегодня все мы жители Запада. Террорист, выезжающий на объект в автомобиле, начиненном взрывчаткой, полагается на двигатель внутреннего сгорания и на динамит, изобретение Альфреда Нобеля, учредителя премии мира. Им движет не мнимая идеология фундаментализма, совершенно чуждая историческому исламу, а поздний рецидив национализма, все той же немецкой выдумки, и миф национального освобождения, придуманный изощренными мудрецами Сорбонны. О неизбежности конца цивилизации в XX веке не писал разве что безрукий и неграмотный. И этот навязший в зубах сценарий вызывает у рецензентов объяснимую настороженность, которую я вполне разделяю. Как отмечает один из критиков, декаданс не более неизбежен, чем сам прогресс. Но в этой гладкой фразе скрыта логическая уловка. Прогресс, чтобы заслужить свое название, должен быть непрерывным, а гибели достаточно наступить однажды. Арнольд Тойнби, автор одной из классических теорий заката цивилизаций, объяснял неизбежность их гибели бесповоротным внутренним надломом, но отмечал, что само крушение происходит под напором варваров извне. Западная цивилизация сегодня не имеет внешней черты, потому что завоевала весь мир. Если правы предсказатели, то варвары на этот раз мы сами, вчерашние защитники города, с внутренней стороны ворот. Такую гибель цивилизации газеты не заметят. Но о ней писал более 100 лет назад один из культурных героев Борзена, Фридрих Ницше.
«У всех одинаковые желания, все одинаковые. Кто чувствует иначе, добровольно отправляется в сумасшедший дом. Прежде весь мир был сумасшедшим, говорят самые утонченные и моргают. Они умны и знают, что было, поэтому насмешкам нет конца. Они еще ссорятся, но быстро мирятся, иначе вредно для желудка. Есть маленькие дневные радости и маленькие ночные радости, но они следят за здоровьем. Мы изобрели счастье, говорят последние люди и моргают».
«Атлантический дневник». Выпуск «Поверх барьеров» на волнах свободы ведет Алексей Цветков.
Вы слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Вера Кузнецова.
Период времени мне казался идеальным практически с точки зрения того, как мы успевали передавать информацию, на что мы делали акценты. Очень много было именно тому, что мы учились, что давать первой новостью, что последней новостью. Все знают, что журналисты об этом очень часто спорят. Кто-то дает внутренние новости первыми, кто-то международные. Мы давали те новости, которые были самыми острыми, самыми актуальными, те, которые касались судьбы человека, именно как судьбы его прав, его жизни, его чести и совести, его боли, его души. И даже известные политические скандалы, даже известные коррупционные скандалы не затмевали тогда в нашей журналистике, наверное, вот этого глубинного понимания того, что есть достоинство и человеческие ценности. Помню из личной практики, например, был такой момент, который мы с трудом тогда разбирали. Я вела программу «Лицом к лицу». Гостем был Геннадий Зюганов, который сегодня остается на политическом небосводе. Моими коллегами были с российской стороны журналистка Ольга Бучкова, которая сейчас работает на «Эхо Москвы», а с представителем иностранной журналистики была Софи Шихаб, которая представляла газету «Ле Монд». И мы собрались, и, в общем-то, острый вопрос, довольно политически извилистые ответы. И тут совсем-совсем в конце программы, когда нужно было подводить итог, а формат все-таки любой программы он должен был соблюдаться, и мы должны были каждый высказаться по поводу того, насколько компетентны были ответы нашего гостя. Софи Шихаб начала произносить речь, и господин Зюганов просто встал, сказал, что это оскорбительно, и выбежал из студии. Хотя никаких оскорблений, естественно, не было. Мы сидели и, наверное, минуту обтекали, потому что, в общем, с нашей стороны все было корректно. Но потом мы поняли нашу ошибку, к чему придрался Геннадий Андреевич. Я, например, пришла, ну, похвастаюсь немножко, с красной книжечкой «Устав Коммунистической партии России» и задавала вопросы, исключительно тыкая в эту книжечку, в то, что там написано, слово в слово. А Софи Шихаб как-то решила, что, ну, все люди понятливые, и, прочитав пару книжек Геннадия Зюганова, выписала фразы из них и из своего блокнотика зачитывала ему его цитаты. Вот, в итоге Геннадий Андреевич прокричал, что все неточно и все некорректно, и вот случилась у нас такая промашка. Но мы вышли все-таки из ситуации, хотя долго всем коллективом раздумывали, как соблюсти все-таки формат, потому что его нужно было соблюсти, таковы законы, которые у нас тогда существовали. И мы решили все-таки честно радиослушателю признаться, что вот случилось, вот, скажем, несколько конфликтная, но совершенно жизненная история, которая может случиться. К нам приезжали великие политики, которые, наверное, мы их тянули своей непредвзятостью и своим свободным отношением, собственно говоря, к этой политике. Мы их тянули вверх, а они нас тянули вверх тем, что они пытались с нами, президенты, лидеры партии, откровенно говорить. Наверное, это было на пользу и нам, и им. И, собственно говоря, тогда завязались многие дружеские отношения, казалось бы, стоящих по разные стороны баррикад людей, политиков и журналистов. В том числе дружеские связи были и с Михаилом Горбачевым, который вот я до сих пор отдаю должное как человеку, который, наверное, перешагнул через свой возраст и научился быть с людьми более молодыми, но сведущими, пришедшими с другой ментальностью, умел быть уважительным. И, собственно, этому он учил и нас. С большим уважением об этом вспоминаю.
Вера Кузнецова. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Информация на сайте свобода.org.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
каким вам представляется будущее России?
Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
Будущее России лучше, чем в Америке.
У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».